Всем привет! Сегодня привет. Мы снова выходим с нашим подкастом. Это наш 10-й выпуск. Мы добрались до двухзначных чисел в нумерации подкастов. И сегодня мы начнем обсуждать статью про Data Mesh и Security. А дальше, как обычно, обсудим какие-то ближайшие темы и все такое.
Так, а дальше как пойдет?
Да, дальше как пойдет. Вот, мы обычным составом, но можем представиться. Я Никита, вот, с нами Даша и Миша.
Да, мы сегодня немножко укороченном составе. У нас сегодня нет Паши и Ксюши.
И но они
мы грустим, но да, они присоединятся в следующий раз, я надеюсь.
Отлично. Так, что ж, перейдем к нашей статье. Кажется, что там обсуждается очень интересная тема – безопасность. Безопасность при хранении и обработке данных. То, что сейчас у всех на слуху. Что думаете? Как Data Mesh влияет на безопасность данных и на то, как безопасно их обрабатывать?
Я думаю, что это сложно.
Не, я сначала коротко рассказал посыл статьи, ну, как, по крайней мере, я его понял, да, что автор говорит, что Data Mesh — это вообще очень классно, да, что здорово, что ее придумали, потому что Data Mesh нам из коробки дает, во-первых, концепт дата-продуктов, да, у которого есть границы просто by design, да, то есть у нас есть периметр, который может, чтобы что-то защищать, мы должны сначала знать, что защищать и от кого защищать. Вот. А во-вторых, к этому они там описывают, что понятно, что ролевые модели, причем ролевые модели не только Airbag, но и на строчку, на атрибут и так далее. Плюс самое главное, мне кажется, про то, что больше всего было написано в статье, это то, что мы хотим иметь полный аудит системы, мы хотим иметь так называемые security-ивенты, которые такие же важные события в системе, как и собственно, ивенты с данными, да, и что мы их тоже хотим собирать, как-то агрегировать, давать доступ к этому определенным людям, чтобы ничто не осталось незамечен.
Ну, кажется, что вот аудиты, security ивенты должны быть в любой системе, которая хранит и обрабатывает данные. Это не прям такая история, которая важна для Data Mesh. Это какая-то такая гигиена, которую все должны исполнять. Вот. Но зато мне кажется, что в случае с Data Mesh тут гораздо более точечно люди понимают, кто имеет доступ к их данным, поскольку у них есть конкретный продукт, и они могут понимать, кто же подключается и смотрит на их данные, и стоит ли вообще этим людям давать доступ к данным тем или иным, или нет?
Все так. Мне интересно, знаешь, что вот это одна из немногих статей, которые я там читал про данные, где про данные пишутся хоть в каком-то контексте безопасности, да, потому что, казалось бы, ты говоришь очевидные вещи, да, и вроде автор пишет очевидные вещи, но почему-то большинство статей про security – это про уязвимости, опять же, сервисов, про то, как нам защитить сервис от всяких там видов атак. А когда мы говорим про данные, как бы они вроде как внутри периметра, и это безопасно by design, но на самом-то деле мы понимаем, что нет. И как показывает, наверное, я небольшой специалист в security, да, но как показывает опыт, самая, по-моему, опасная уязвимость вообще вот проблем безопасности — это люди, потому что люди наиболее уязвимы, и вот этот вот работа с людьми, она самая эффективная. И как бы если у тебя в компании нет нормальной, хотя бы нормальной ролевой модели к доступу к данным, то это кажется это проблема.
А мне вообще интересно, просто вот опять же Миша говорит, и тоже в этой статье, на самом деле я ничего не поняла, хоть прочитала, я вот не понимаю, типа они говорят, что вот дата-продукт из коробки тебе идет секьюрность, но такое ощущение, что мы выставляем его как будто реально наружу, и этим он отличается от сервисов, которые мы реально выставляем наружу. Поэтому мы защищаем его, например, намного больше и намного серьезнее, чем дата-продукт, который кажется, что должен, ну, насколько я понимаю, он может быть, видимо, как открытый, когда ты там продаешь его или как-то выставляешь как сервис для кого-то, для внешних пользователей, тогда понятно. Но все-таки дата меш, я так понимаю, что он не всегда подразумевает, скажем так, поаккуратнее, не всегда подразумевает выставление этого продукта наружу для доступа к каким-то людям. Скорее всего, он внутри вашей компании большинство. Вот всех этих кубиков, которые он там разрисовал. Вот и тут вопрос.
Мне кажется, внутри работает так же. То есть у тебя внутри компании есть такие же потребители, неважно, что это внутри.
Но сила, как бы, инвестиции, которые нужно сделать для того, чтобы защитить ровно точно так же, как внешний продукт, нужны большие с точки зрения разработки и с точки зрения времени, да, потраченного. И, возможно, это те же сервисы, которые будут защищать все это дело. Поэтому, мне кажется, мы тоже даже сервисы внутренние защищаем чуть меньше, чем мы пытаемся защитить, например, сервис, который выставляется наружу. То есть оправдано ли это все, что он говорит? Тем более, я понимаю, если ты там защищаешь, что какие-то PI sensitive данные, да, ну и можно как топорно их ограничить. Но вот делать такую сильную гранулярность для данных, я не очень понимаю. Да, объясните мне.
Я так это понимаю, да, что, во-первых, когда мы говорим про защиту данных, мы опять же говорим, что мы не хотим защищать все на свете, мы действительно хотим защищать то, что важно защитить. Персональные данные, да, это в первую очередь, да, потом, возможно, какие-то, да, ну, опять же, сюда относятся какие-то коммерческие данные, да, которые, опять же, мы не хотим публиковать. То есть это некий сабсет нашего множества данных, наверное, и к ним у нас особое отношение. Более того, почему мне интересно все это слушать в концепции, вот, почему это интересно в концепции Data Mesh, почему это вообще может работать в концепции Data Mesh, да, потому что, ну, я вот вижу две картины. У тебя есть, как бы, давайте забудем про Data Mesh, у тебя просто есть, я не знаю, гигантская база данных, там какая-то свалка всего, и вот у тебя встает вопрос безопасности. Как с этим работать, непонятно, да, когда у тебя, ну, нету ни продуктов, ничего, у тебя просто огромное количество данных в виде, грубо говоря, кучи, да, сваленные где-то, и ты в них копаешься там. Какие-то...
Люди Data Lake-ом это называют, а ты...
Да, люди называют, кто-то это называет. Ну, я в данном случае имел в виду не техническую реализацию, то, что Data Lake у нас пришел от того, что у нас разные по своей сути данные, да, как бы мы их хотим все сложить где-то. Я в целом говорю, абстрактное хранилище. А в Data Mesh, ну, ключевой для меня элемент Data Mesh, то, что мы говорим, что у нас есть какие-то продукты, и мы им хотим как-то обмениваться. Неважно, внутри компании, снаружи, то есть у нас есть, на самом деле, контракты. Вот как мы сервисы, веб-сервисы строим для разработчиков, да, у нас даже внутренний сервис общается по API. Я для себя понимаю, что в Data Mesh та же идея. Ты выставляешь какие-то витрины. Чтобы выставлять какие-то витрины, сначала нужно понять, что выставляет. То есть появляются такие люди, когда-то оунеры и стюарты, да, и мне кажется, одна из ключевых задач для них вообще понять, какие данные нужно защищать от других людей, какие нет. Потому что иначе все это не работает. Мы, конечно, можем это сказать, что у нас есть Data Mesh и все классно, но по своей сути для меня это когда у нас все-таки данные, мы начинаем как-то выделять домены и как-то с ними работать и понимать, что здесь можно показать, что нельзя, кому можно показать. Это же самый важный вопрос.
Да, но я так думала, кстати, что sensitive данные, они шифруются на каком-то раннем этапе, условно, те поля, которые должны попадать там под GDPR или под этот OFZ какой-то, они должны зашифроваться, прежде чем отправиться дальше, условно, там, захешироваться каким-то образом, да, и отправиться дальше, и приземлиться только вот в этой sensitive зоне. И она, как бы, получается, очень локальна, она не растеклась по всем продуктам, которые он предлагает и которые он говорит, насколько я это понимаю. И, конечно, с этой точки зрения не очень большая работа. Хотя, да, как ты говоришь, мне кажется, правильно, что, конечно, нужно понять, а какие данные sensitive, какие не sensitive. Вот эта вот работа все равно
остается. В теории ты права, но вот мой опыт подсказывает, что это не все так просто, да, у тебя есть какая-нибудь база клиентов, и кажется, что там где-то тебе нужно показать имя клиента, ты его кому-то выставил наружу, кто-то ее показал, и у тебя потихоньку sensitive данные тоже могут расползаться, если ты за этим не следишь, если ты этим не занимаешься серьезно. Вот, потому что, ну, sensitive, я как бы, давай разделять sensitive данные и персональные данные, и то надо защищать. Sensitive данные, давай условно говорить, это пароли, да, которые мы хотим вообще зафиксировать вначале, я про них знать не хочу, как вообще, да. Мне не интересны пароли пользователя, мне нужно просто, чтобы они как-то заходили. А еще есть просто данные о пользователях, которые как бы они даже сами предоставили, но при этом я хочу уметь их скрыть от ненужных глаз, потому что, да, вот как тут очередной конфликт был, инцидент был у LastPass, когда у них опять что-то утекло, да, то есть у тебя утекают живые люди, по сути, у тебя как бы это проблема. Даже если ты не утащишь у них данные, если ты просто о них информацию получил, это уже как бы для компании очень большой удар по репутации. Это первое. А второе, как бы с ними нужно даже внутри очень аккуратно работать, да, потому что, ну, я, например, не хочу, чтобы мои компании, разработчики имели доступ там к клиентам, да, я хочу им давать какие-нибудь шифрованные ID, или там, если даже нужны имена клиентов, я хочу их как-то там модифицировать какими-то там алгоритмами, чтобы они никогда не видели настоящих людей.
Ну, так вот я тогда, я понял.
Основа.
Я согласна с твоим уточнением, что персональные данные не равно sensitive данные. И я хотела уточнить, что я думала, что sensitive данные, не sensitive, а персональные данные тоже остаются где-то в локальном хранилище, чтобы как раз они не растекались. Ну, наверное, жизнь не такая простая, как ты говоришь.
Ну, в целом и жизнь не такая простая, кажется. И кажется, что есть вещи, которые могут быть, как это, казаться не персональными данными, да, но иметь какую-то, демаскирующую для людей информацию. Ну, например, я не знаю, там какая-нибудь состав корзины на Амазоне тоже кажется не очень не теми данными, которые ты хочешь показать всем аналитикам в компании. Вот. Поскольку тогда можно, например, понять, там, кто что заказывал и...
Запалить, да, что-нибудь.
Да-да-да, и выяснить, кто еще... какие еще заказы он делал, ну, допустим.
А разве такие штуки не используют? Я думала, что это нормальная практика. Анонимизировал человека и используешь его корзину?
Да, нет, ну, ты анонимизировал человека, и потом можешь, как это, в физическом мире, узнав, что он заказывает, сходить, вот, например, к своему соседу, и, увидев его заказ, понять его айдишник внутри компании и узнать, что еще он заказывает. Ну, то есть кажется, что чувствительных данных, вот именно с точки зрения, да, не совсем персональных, а каких-то данных, которые не должны быть доступны всем подряд, таких данных гораздо больше, чем просто персональные данные.
Ну да, звучит логично, мне кажется, и тогда становится чуть более... Как бы вот эта гранулярность, чувствительность, она тоже не бинарная, а... Сложнее, у него спектр шире.
Я думаю, что вот еще пример может быть интересный. Допустим, мы большая компания, да, и мы готовим сверхсекретный проект, который перевернет рынок. И в большой компании, где работают там десятки тысяч людей, даже это скрывается, в общем, от сотрудников, потому что сотрудники есть разного уровня, да, не всем это нужно знать, потому что знают двое, знают все, да, ты хочешь это сделать как можно более закрыто, анонсировать в последний момент, когда все будет готово, проверять на очень узком сабсете людей, потому что, ну, это тоже может быть важно. Это когда ты, может быть, твое конкурентное преимущество на рынке или конкурентное преимущество твоего конкурента, простите за тавтологию.
Ну, а такую информацию разве это же надо закрыть рты людям колпаками, а не, кажется,
да, но...
они... скрыть ее,
ну, здесь скорее, да, скорее так, ты не хочешь это как бы выставлять наружу намеренно, да, понятно, что люди, которые над этим работают, они вынуждены это знать по своим должностным обязанностям, может, они что-то подписали при этом, что я не знаю, но ты просто не хочешь это, чтобы это видели лишние люди, которые сейчас на этом этапе не нужны, а может, твоя идея вообще не выстрелит, может, это какой-то там... проект Proof of Concept, и если он выстрелит, вы станете миллионерами, а если нет, ну, вы закроетесь и разойдетесь.
Нет, ну, кстати, на самом деле, ну, не закроетесь, а просто там переведут на какой-то другой проект, да, ну, но да. В целом не хочется, чтобы в каком-нибудь, да, главном дашборде компании были все те сервисы, которые, допустим, эта компания сейчас предоставляет, и снизу появилась бы строчка, не знаю, там, наш суперсекретный проект, его название, и по этому названию можно что-то еще на внутреннем GitHub каком-нибудь найти и посмотреть, что же это за проект, и его слить журналистам, допустим.
Да, слушай, стало все более цветно, так скажем. В том смысле, что для меня стало более понятно, что действительно, может быть, не так все просто. А вот еще мне интересно, опять же, Никита, ты сказал, что вот там все это из коробки идет, и мне тоже интересно, а как это идет из коробки? Потому что вот он рисует все эти дата-продукты как внутри типа собственного периода, но все закрыты, той же API, например, и, видимо, вот в этой коробке как бы дата-продукт, он вставляется вместе с какими-то решениями по поводу секьюрности, да? Как это все вообще происходит?
В целом, как бы, как концепция DataMesh, да, подразумевает, что есть какая-то платформенная команда, которая предоставляет возможность разрабатывать дата-продукты. Вот. И кажется, что да, что в этой же платформенной команде должен быть какой-то блок, который отвечает за то, как предоставляется доступ к тем или иным дата-продуктам. А, соответственно, дата-продукты могут уже выставлять, настраивать ролевую модель или какую-то более сложную модель доступа к конкретному продукту, который они разрабатывают. Здесь, на самом деле, история такая, что когда у тебя центральное какое-то большое хранилище, допустим, и в нем ты разрабатываешь сразу миллиард доменов на всю компанию, и одни и те же разработчики и аналитики занимаются тем, что обрабатывают, там, не знаю, клиентские данные, финансовые данные, какие-нибудь еще данные, ну, мы там про какую-то абстрактную компанию говорим, поэтому не знаю, вот, то получается, что у них сразу есть доступ ко всему. А плюс еще там потребители данных тоже приходят и говорят, ну, я запрашивал уже доступ к клиентским данным, теперь вот мне надо запрашивать доступ к финансовым данным. И они говорят, а не запросить ли мне доступ сразу на все данные? Почему как бы я хожу к вам каждый день за новой партией доступа? А в DataMesh так не получится сделать. Ты приходишь и обращаешься к конкретному дата-продукту, и там сидят конкретные люди, которые на самом деле знают этот домен. У них не так много запросов на доступ, и они могут совершенно точно сказать, авторизован ли ты на то, чтобы получать эти данные. Ну, не знаю, там, представим, нам нужно выбрать, мне кажется, какую-то компанию, в которой никто не работает, чтобы мы могли говорить, что все совпадения случайны и надуманы. Вот.
Придумай какую-нибудь.
Давайте представим какую-нибудь компанию, которая занимается тем, что соединяет клиентов, которые хотят снять квартиру, и клиентов, которые хотят сдать квартиру. Вот, вот такой
супер, у нас... Это Airbnb.
Да-да-да.
Мифическая компания, которую да, никто...
Ну, мы же нигде никто не работаем в ней.
Нет-нет, ну, все совпадения надуманы, да, вот. И представим, что в этой компании, допустим, есть один домен, который занимается обработкой тех, кто снимает жилье, и другой домен, который занимается обработкой тех, кто сдает жилье. Ну, рядом, соответственно, должен быть какой-то домен, который, допустим, обрабатывает финансовые показатели и сводит экономику к тому, чтобы вся эта разработка была прибыльной, и за счет комиссии сервиса можно было кормить разработчиков первых двух доменов и еще и получать деньги для того, чтобы платить прибыль инвесторам. Вот, и представим, что мы отвечаем за домен тех, кто сдает жилье, и к нам приходит запрос от домена, который занимается теми, кто снимает жилье. И мы можем совершенно точно сказать, каким данным стоит получать доступ, например, к данным о квартирах. Да, то есть поскольку явно съемщики интересуются именно самими объектами недвижимости. Но совершенно точно им не нужно получать доступ к персональным данным тех, кто сдает квартиры, потому что это явно не в их интересах. Точно так же и к финансистам. Мы не должны давать им доступ к данным о съемщиках и, соответственно, наймодателях, вот, а должны давать доступ о том, сколько сделок прошло, какая комиссия сервиса была, сколько денег мы заработали и какую же большую квартальную премию нам всем выплатить.
Но ведь это разве не то же самое, что ты говорил в начале, несмотря на то, что мы сейчас разделили домены, а вот этот разработчик, который ходил за доступом изначально в централизованное хранилище и просил во все, он сейчас пошел по всем,
да, да,
по всем для, этим для чувакам того, кто... и говорит, я вам помогаю, ребята, всем.
На самом деле, для того, для кого, кто запрашивает доступ, в целом не должно поменяться. Ну, если у нас было большое и как это, хорошо разграниченное по безопасности хранилище, то он бы все равно запрашивал доступ у конкретных людей. Но просто чаще всего в большом хранилище, как это, в дата-куче, как сказал Миша, вот, доступ можно выдать сразу на все, потому что это отдельная куча, да. А когда у нас есть много разных дата-продуктов, то нужно получать доступ к конкретному дата-продукту, и здесь аудит безопасности гораздо лучше просто потому, что периметр, вот тот самый периметр нашего дата-продукта, он меньше, и люди, которые работают над конкретным продуктом, они больше погружены в то, что они делают, и то, кому нужны результаты их работы.
Да, еще с этой точки зрения я поняла, что на самом деле, когда вот этот человек пришел в централизованное хранилище, он пришел там 5 раз, ему сказали, да ну тебя нафиг, давай сейчас все сделаем. Открыли ему все, да, потому что ну надоело. А тут только к тебе ножками приходится ходить во все департаменты, и никто не знает, сколько их, как бы и ты тоже, вот тот, кто ходит, да, получается, что это сложнее просто. Мы таким образом еще добавляем сложность, куда нужно добавить сложность, правильно? Даже если у нас процессно еще не разделены вот эти люди, которые помогают. Ну, то есть, насколько я понимаю, в DataMesh наши дата-инженеры тоже должны быть внутри дата-продукта. То есть, типа, да, не да. только аналитики и дата-стюарты, и дата-оунеры, а еще внутри этого продукта должны быть, ну, пусть это дата-инженеры или те, кто помогает. Вот те, тот человек, которому мы сказали, вот помогает, даже тоже пусть совпадения все случайные. Вот, он тоже должен быть внутри этого продукта, и тогда ему понятно, что не нужно просить отдельный доступ, да? Только в кросс-домен.
Кажется, да. что продукт — это вообще изолированный юнит, да, то есть это маленькая компания внутри компании, условно, да, что они живут там своей жизнью. Понятно, что они тесно связаны со всем остальным бизнесом, но они должны быть относительно автономны, иначе эта штука работать не будет. И второй момент, про который я тоже говорил вначале, мне кажется, что тут, знаешь, как, опять же, как аналогия с приложениями, что это как... Когда у тебя появляется дата-продукт, ты как будто начинаешь моделировать API своего сервиса. Да? Когда разработчик моделирует API, да, ты сразу начинаешь думать, что я хочу выставить наружу, что я не хочу выставить наружу, да, какие ко мне будут запросы. Тут то же самое. Вот у тебя есть набор данных, да, какой-то, и ты начинаешь понимать, что вот это я хочу использовать внутри для своих там каких-то нужд, да, вот это я хочу дать остальным, потому что идея же DataMesh, да, что мы должны быть автономны. То есть если мне нужны какие-то кросс-доменные данные, я могу это сделать, используя, опять же, свою, как бы, свои привилегии в компании, плюс вот эти открытые условные API, да, остальных продуктов. Вот. И, соответственно, я это делаю для других, потому что я знаю, какие люди ко мне придут. И ты вот начинаешь аккуратно свои данные все-таки как бы вот разделять на категории, да, которые ты отдаешь вообще всем, о которых ты особо не думаешь, которые ты не хочешь отдавать всем. И это вот это важный момент, ты просто начинаешь об этом думать.
Слушай, мне очень понравилось сейчас, да, то, что ты сказал, и я, знаешь, помню, что в тестах, вот в юнит-тестах это, как бы, мне кажется, самый важный профит, который дают тебе юнит-тесты, это то, что ты начинаешь думать о своем коде, много думать, вот, и тут то же самое получается, ты просто вынуждаешь людей думать о своем, вот, как бы, ну, как они называют это, дата-продуктом, ну, короче, ты просто начинаешь много думать, вот, как бы они форсируют тебя просто думать, вместо того, чтобы не думать, потому что когда у тебя там какая-то свалка, да, зачем тебе думать? Ну, пошел, нашел там что-то и доволен, сидишь. А, например, даже построить какую-то структурированную, мне кажется, структуру везде построить сложно, будь то процессы, будь то какие-то, не знаю, про CI/CD, да, если у тебя сложно, тоже его сложно построить, структурировать, отделить одну часть от другой, например, да, понять. Это нужно вот время думать. И тут такое ощущение, что то, что Миша сказал, это форсирует людей просто думать над своим продуктом больше.
Ну да, да, в этом идее. Ну, мне кажется, вот опять же, роль дата-оунера, дата-стюарта появилась не случайно вот во всей этой истории, потому что это как раз тот человек, которому платят за то, что он об этом думает. Ну, это его основная роль, вот основная цель в жизни компании.
Ну, это, видишь, сложно, потому что ты можешь говорить, что ты думаешь, и получать деньги, а на самом деле не думать. То есть это как бы не очень понятно, как это оценить.
Ну, понятно, понятно, что, наверное, любую как бы роль, любую как бы работу можно сделать хорошо, можно сделать плохо, да, можно спустя рукава, но сам подход, потому что я, давай так скажем, аккуратно работал в компаниях, да, где вообще, ну, об аналитике и данных думали во вторую очередь, в первую очередь думали об OLTP нагрузках, да, вот у тебя сидят разработчики, да, пишут в одну базу все подряд, да, имеют все доступ ко всему, потому что, ну, им правда надо, им нужно с этим работать. Потом мы начинаем строить поверх этого какую-то аналитику, и никаких разграничений доступа у тебя не было by design, и у тебя вот как раз то, о чем я говорил, у тебя есть просто большая куча данных, да, в любом виде, неважно, какое ты хранилище используешь, у тебя, по сути, нет, по большому счету, ролей, даже если приходит какой-то новый разработчик, у которого изначально нет какого-то доступа, скорее всего, ему для простоты дадут доступ ко всему, потому что это просто проще, и нету человека, нету того, кто сидит и думает, ребята, а почему у нас вот, я не знаю, там, базе клиентов, у которых есть там имя, фамилия, там, e-mail, имеют доступ там все, или не знаю, почему она вообще как-то не выделена, не изолирована, почему у нас тут ничего не зашифровано вдруг оказалось, ну, какие-то информации. Вот такие люди нужны. И можно назвать их дата-стюард, можно назвать как-то еще, может быть, есть какая-то совмещенная роль в более маленьких компаниях, но пока не приходит человек и не начинает этим заниматься, это же очень сложная работа, да, ты должен подумать, ты должен разделить свою, опять же, свою там, свою хранилище на какие-то домены, какие-то там защищенные области. Это большой труд.
Я согласна, но не кажется ли тебе, что это просто степень зрелости компании и насколько она уже вышла на какие-то хорошие показатели финансовые? То есть такое ощущение, что это эволюционный путь у любой компании. Они вот, ну, понятно, что не любой, но кажется, что да, что это просто люди к этому приходят и, понятно, добавляют всяких ролей, которые могут...
Ну, тут, наверное, два аспекта, да. Во-первых, степень зрелости компании, потому что с какого-то момента времени, чем ты становишься больше, тебе это становится вынужденным процессом. То, что ты на самом деле и аналитику строить нормально не можешь, даже если мы забудем про privacy и про безопасность, если у тебя уже очень большое хранилище, и ты туда пишешь все подряд, ты не можешь нормально с этим работать. У тебя начинают запросы тормозить, да, у тебя данные люди найти не могут и так далее. Это одна проблема. Один аспект, ты невольно начинаешь это разделять, и у тебя это приходит как бы естественным путем. Ну и второй момент.
Кажется, даже
если мы говорим просто вот у тебя стартап, у тебя приходит там какой-нибудь разработчик строить это все, и если он достаточно опытный, он об этом, может быть, подумает и хотя бы как-то попытается это выделить на старте.
Угу. Понятно. Ну, да, давай, Никита.
Ну, кажется, в стартапе, может быть, это и правда, как это, то, что изначально можно откинуть просто потому, что, ну, на этапе стартапа тебе нужно бежать очень быстро, и это данных может быть не так много, ну, если мы говорим про аналитику, да и в целом там, наверное, людей может быть очень мало, и... Правда, кажется, что это на этапе стартапа не самая важная вещь в компании, когда тебе нужно выжить и там показать какой-то эффект для того, чтобы собрать раунд финансирования и идти дальше. Вот. Наверное,
да,
это
я
больше,
в том согласна.
Больше про все-таки, да, правда, зрелые компании, где уже есть какая-то аналитика, где, возможно, есть много аналитиков. Я, кстати, вот подумал, мы когда обсуждали про доступ, я подумал, что как раз-таки разделение на домены поможет и аналитикам самим. Потому что если мы представим, что у нас в компании есть, не знаю, там какой-то отдел аналитики, да, и вот в той воображаемой компании, вот, и в ней работает, там, не знаю, 200 аналитиков, то кажется, что неудобно выдавать доступы на какой-то, на какую-то оргструктуру. А если мы разделим этих самых аналитиков по доменам, то мы сможем выдавать им доступ сразу из коробки. Ну, например, как вот мы обсуждали уже, что каким-то аналитикам с финансового домена, допустим, мы готовы дать доступ, и этот доступ подаем сразу, как только новый человек приходит в этот домен аналитиком, ему сразу все нужные доступы, которые есть у его коллег, выдаются. Кажется, это тоже, тоже может быть удобнее с точки зрения бюрократии и всего такого.
Мне кажется, изначально идея DataMesh, вот, которая описывала Жемак, точно не знаю, как читать свое имя, сложное. Там тоже было, что твои домены аналитически должны замапиться на организационную структуру твоей компании. То есть, и понятно, если у тебя уже выделена такая структура, то, как бы, приходя внутрь этого департамента физического, видимо, ты получаешь доступ сразу на эти все дат-продукты. Но это, конечно, выглядит все в идеальном мире круто, а кажется, что не понятно.
Точнее. Да, на самом деле речь-то идет, наверное, просто про то, насколько у тебя хорошо airbag политики, да, вообще в компании работают, насколько за ними следят и как их аккуратно строят. Но всегда, наверное, будут какие-то корнер-кейсы, когда тебе выясняется, что, наверное, хороший пример тут будет, к примеру, мы вот говорили про то, что, наверное, разработчики не должны иметь доступ к продакшн-данным, особенно персональным данным, да. Но давайте представим себе историю, что какой-нибудь у очень важного клиента компании, да, какой-нибудь баг, ну, просто вот баг с вашим продуктом, и ты хочешь отследить флоу, и тебе хочется увидеть все и понимать, что там было. И тебе не подходят, допустим, какие-нибудь агрегированные данные, да, ты хочешь конкретно цепочку запросов проследить. И с этим нужно что-то делать. То есть, с одной стороны, ты хочешь не выдавать лишнюю информацию. С другой стороны, если ты будешь как бы стоять на своем, что скажешь, что мы разработчикам ничего не дадим, ну, у тебя не починится баг, и от тебя уйдет крупный заказчик, возможно, ну, или кто-то. Вот тут...
Но мне кажется, это уже немножко как бы смещается в сторону OLTP, и тут, кажется, тоже вот. Я не очень уверена в том, что большие компании вообще умеют и нужно ли, не знаю, настолько... Ну, то есть применяют ли туда, например, к логам какой-нибудь row-level security, когда ты, например, строишь там какой-нибудь распределенный трейсинг. То есть тут кажется, что такой гранулярности, я не знаю, может быть, конечно, большие компании такие делают, такую гранулярность именно к логам. Но я... Тут тоже затрудняюсь, конечно. Мне кажется, Миш, ты единственный, кто может нам сказать.
Ну, делают, конечно, делают. Конечно, делают.
Row level прям, да?
Да, да, да.
То есть к логам прям вот по строчке.
Да, это делается, и это... Ну, в большой компании, мне кажется, это особенно важно. Ты вообще, особенно для чувствительных продуктов, ты не хочешь, чтобы люди в компании имели доступ вообще к реальным клиентам, вы никогда напрямую с ними не общаетесь, особенно если ты там инженер данных или разработчик, да, вы строите системы, в которых все это анонимизировано и агрегировано, да, то есть ты там, у тебя есть некие, грубо говоря, когорта клиентов, которые себя ведет вот так-то, и все, что ты про них знаешь.
Ну, с точки зрения, сейчас мы говорили все-таки про баг, и
тогда... Ну, про баг, смотри, с багом же какая история, если мы говорим... Какие у тебя вызовы идут в системы, что у кого вызывало, ты понять можешь. И, наверное, это даже с анонимизированными данными можно сделать. Ну, то есть реквесты в твоем как бы бэкэнде, да, они есть. Вот, вопрос в том, что мы не хотим показать, какие были данные в конечном итоге. Вот тут более сложная история.
Какие произвели, вот какой запрос этот произвели, точнее, какой этот запрос произвел данные когда-то, когда-то ассет, типа того?
Ну да, это, по крайней мере, реальные данные ты не хочешь показать. То есть ты можешь показать, что вот с точки зрения, если мы говорим про логи, да, если я по логам разбираюсь, да, то у меня в логах то, что я увижу, скорее всего, это будет, наверное, набор реальных логов, да, но там будут заменены все клиенты. Клиент ID там будет другой, несуществующий, да. Ну, то есть он существует вот в моем мире, но он, ну, это не какой-то реальный человек, да. Я никогда не узнаю, кто это был, да. Я увижу там в конце какую-нибудь ошибку, которую он получил с бэкэнда. Ошибка будет из серии, там, я не знаю, пытается прочитать данные по несуществующему ключу. Вот. Причем по какому ключу, я, скорее всего, тоже не узнаю. Вот. Но вот на основании этих вещей я могу делать какие-то выводы. Как часто этого хватает? Вот. Если у тебя нормально написаны логи, то, в принципе, тебе этого достаточно. Ты понимаешь, какая ручка конкретно не сработала, и, как правило, понимаешь, почему. Но, наверное, бывают истории, когда тебе прям важно вот прям вместе с клиентом посидеть и все это сделать, и увидеть весь трейсинг. Но я не знаю, как это реализуется.
Мне кажется, что для таких случаев тебе могут выдать просто разовый доступ к продакшн-сервису под решение вот этой конкретной задачи. Причем, ну, у тебя же есть, скорее всего, тикет с этим багом, в нем написано там high priority, поскольку это наш самый важный и любимый клиент. Вот, менеджеры все поставили там дополнительные приоритеты, какие-то апрувы, вот, и тебе дают,
да,
этот доступ.
Ты ответственный за этот баг, да, и тебе дают доступ именно к, вот, да, к маленькому кусочку, да, как раз вот на уровне row level доступ вот к этим 10 строчкам, которые ты можешь прочитать.
А как вот это, да, как это реализовано, интересно?
На полчаса.
К 10 строчкам.
К 10 строчкам, мне кажется, что через вьюхи можно это всегда реализовать, что, наверное, у тебя будет доступ, там, соответственно, к конкретному набору только данных. Вот, если мы говорим про какую-то LTP-систему, то кажется, что обычно через какие-нибудь вьюхи или запросы это делается.
Прикольно. Вот.
Ну, и всегда можно посадить рядом с тобой кого-то из команды безопасности, раз у нас
пистолетом
такая большая, да, да, большая и крупная организация, в которой есть такие хорошие интерпрайзные практики. Мне кажется, можно просто посадить кого-то из команды безопасности, и он будет просто смотреть в твой монитор, пока ты трейсишь этот баг.
А он смотрит для того, чтобы ты ничего не запомнил?
Нет, чтобы ты не посмотрел ничего лишнего. Ну, понятное дело, что для того, чтобы найти этот баг...
Ты же глазами смотришь?
Нет, ну... Я его сажаю, чтобы тебя убрать после того, как ты починишь баг.
LLS в некоторых базах есть, нам пишут. А в каких? И пример, наверное, да, как это реализовано. Честно говоря, прям интересно какие-нибудь примеры рассмотреть.
Ну, просто, да, если мы говорим про какой-нибудь распределенный трейсинг уже с логами, да, какой-нибудь, я не знаю, позади них всякие, что там может стоять, всякие Elasticsearch, что-нибудь такого плана, да? И как эти политики применяются, я, честно говоря, вообще не знаю, да.
Ну, я думаю, что если мы говорим, опять же, про крупные компании, в которых все это сделано, да, то там на каждый продукт, да, написано либо своя обертка, либо вообще свой продукт, который добавляет тебе любую функциональность, которая нужна компании. Если у тебя там 100 тысяч разработчиков, ты всегда можешь найти из них группу, там, я не знаю, из 20 человек, которые тебе напишут то, что тебе нужно.
Да, звучит, конечно... Жестко, я бы сказала. С какого момента, интересно, вот нужно, правда, так вот прям защищать данные? Особенно если ты, ну вот ты приземлил, точнее, ты уже с точки зрения всякого GDPR защитил данные, не анонимизируешь их, и отправляешь дальше по своему вот всем пайплайнам там анонимизированные данные, с какого момента ты захочешь вот тоже прям такую сильную гранулярность вводить? А лучше сказать так, с какого размера компании ты захочешь это делать?
Ну,
А
кажется,
поменять
что
себе.
да, что это крупные компании в основном. И, наверное, там, я не знаю, какие-нибудь коммерческие показатели. Это не только, ну вот да, именно персональные и пользовательские данные. Какие-то коммерческие показатели с какого-то момента тоже захочешь анонимизировать, потому что у тебя есть люди, которые отвечают за какие-то конкретные подразделения, допустим, и ты хочешь показывать им коммерческие показатели только этих подразделений, и не хочешь показывать, как работают соседние, ну, как мне кажется.
Ну,
Вот.
то есть ты
А
мыслишь,
SEO-компании показывать уже целую картинку.
хочешь сказать, что с точки зрения экономики компания настолько большая, что не присутствует на фондовых рынках, но при этом, ну, почему не присутствует? Потому что я говорю, имею в виду, что он же обязан, Женя, раскрывать все свои там какие-то показатели.
Ну, я тебе скажу так, даже если она раскрывает свои показатели, да, у них есть отчетные периоды, когда они раскрывают, и к этому периоду они серьезно готовятся, да, и вот до момента, когда наступает день раскрытия, это на самом деле все держится в достаточном секрете, да, чтобы ничего не утекло раньше времени, потому что если ты публичная компания, это повлияет, когда ты их раскроешь, это повлияет на стоимость твоих акций. Это дает возможность
Кстати,
тебе
да.
спекуляции на бирже, если это утечет раньше. Это
Да,
прям
я поняла.
очень-очень серьезное дело, это прям не шутка.
Ну,
Это
я, да, я
да.
не шучу. Я только что поняла, да, что это реально серьезно получается. Ты можешь классно заработать.
Ну и мне кажется, что это много где преследуется. Вот. Так
Да,
что
да,
да,
да.
прям.
Так, 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 поэтому, ну, преследуются, и поэтому ты не захочешь ничего делать
Да.
с этими данными.
Ну и не знаю, там в целом, даже если мы не говорим о том, чтобы какие-то спекуляции производить, то, наверное, не знаю, если мы просматриваем нашу вымышленную компанию, да, которая сдает жилье, то, допустим, мы хотим занять какой-то новый рынок, какую-нибудь Латинскую Америку, например, вот, и там мы готовы меньше зарабатывать взамен на то, чтобы стать каким-нибудь там лидером рынка. Вот, и наши люди там из Европы, которые посмотрят на то, сколько зарабатывает или тратит подразделение в Латинской Америке, могут просто расстроиться и сказать, что если бы нам дали все эти деньги, мы бы работали бы в 100 раз лучше. Вот. А это может быть просто как бы глобальная стратегия компании в том, чтобы сейчас выйти на этот рынок, и тебе не нужно иметь внутри проблемы с тем, если ты показываешь какую-то коммерческую статистику.
Как все сложно в ваших больших компаниях, в смысле того, что все что-то скрывают там. Вот. Ну ладно. Но я согласна, да, что нужно.
А в ваших маленьких все публикуют на каждом углу просто.
Нет, я не к этому, знаешь, ну...
Просто открытая база стоит, знаешь. Вот такой коллега стоит, подключайтесь, пожалуйста.
Нет, я к тому, что видишь, сколько проблем возникает, когда реально нужны всякие вот эти ограничения. Вместо того, чтобы разрабатывать какой-то классный продукт, ты начинаешь вот этим заниматься, как все скрыть от людей там, потому что природа, видимо, человек такая, что он хочет все. Потом
Ну, ты
слить,
знаешь,
заработать, и все такое, гнусность. Вот, не хочу об этом говорить.
мне кажется, это вместе с ростом бюрократического аппарата, да, то есть у тебя невольно получается 100 миллионов уровней иерархии, да, куча подразделений, куча вообще независимых. У тебя большая компания бьется на много маленьких независимых юнитов. Ну, они как-то, конечно, коммуницируют, но все равно у них там свои цепи подчинения, свои, короче, взаимоотношения, и каждый из них существует как изолированная компания. Ты невольно начинаешь изолировать все от других просто потому, что мы не умеем по-другому.
Не, ну если
Просто.
воспринимать это как реально маленькую компанию, которую, а остальные как бы, эти подразделения домены как отдельные вообще внешний мир, то получается, что как вот чувак в этой статье рисует, что у тебя получается Ну, ты просто относишься к своему продукту, и не только дата-продукту, а вообще к своему домену, да, как к отдельному продукту. Ну, и действительно не хочешь, чтобы это все вытекало.
Ну, я бы сказал, просто... да, в большой компании вот такие продукты, они, как бы, как сказать, ну, мне кажется, это действительно независимые маленькие компании, которые просто единственные условия, они условно лояльны друг другу, да, они партнеры by design, потому что они на самом деле находятся внутри одной большой компании. Но не более того.
Ну, и возможно, знаешь, это просто проще так воспринимать, да, друг друга, как не то, что там соседний отдел хочет отожрать что-то, а в плане, если ты будешь еще пытаться как бы защитить свой продукт по-разному относительно реального внешнего мира и как бы своих вот внутренних доменов, да, у тебя получается еще дополнительная степень свободы, которую ты можешь настраивать, и которую тоже, получается, тебе нужно каким-то образом инвестировать туда свое время и деньги. То есть кажется, что реально проще относиться ко всему внешнему миру, как внешний мир, без всяких послаблений. И тогда у тебя вот эта гранулярность, она немножко уходит, кажется. С этой точки зрения, может быть, наоборот, дешевле получается таким образом действовать.
Я бы еще сказал так, знаешь, вот если мы говорим, опять возвращаясь к заголовку нашей статьи, там слово security был, да, мне кажется, безопасность, оно начинается вообще с каждого из нас, да, вот с того, как ты работаешь, тому, как ты относишься к данным, к любым вообще данным, да, вот этой, когда у тебя есть там, не знаю, какой-нибудь даже результаты запроса к каким-то даже не очень секьюрным данным, да, ты, наверное, не хочешь их публиковать у себя, там, не знаю, в Телеграме или где-то, просто потому что ты понимаешь, что это данные компании, ты к этому относишься с ценностью, когда ты пишешь какие-то сервисы, да, ты не хардкодишь там, я не знаю, connection стринги, потому что ты понимаешь, что код это там в конечном итоге файл, который тоже может утечь, ты не хочешь этого там пушить, особенно на GitHub, да, наверное, это неправильно. Вот, это мелочи, да, из которых складывается просто твое мышление, и оно вырастает на уровень твоего, я не знаю, подразделения, команды, продукта, что вы невольно как-то пытаетесь обезопасить свой периметр, как будто вы там, условно говоря, одни, да, в мире, все остальные внешний мир. И это нормальный подход, потому что, мне кажется, безопасность возможна только при определенной степени паранойи. Без этого не получается. Без этого ты начинаешь как бы закрывать глаза на что-то, и в итоге, опять же, если у тебя большая компания, да, по закону больших чисел, вероятность того, что если там будет что-то сделано халатно, что там что-то утечет, она намного выше, чем даже если ты маленький стартап, да, когда тобой пользуются 20,5 человек. И атакуют большие компании намного больше, чем маленькие.
Да, конечно, с этим всем не поспоришь. Короче, мне кажется, понятно, что в больших компаниях ты выходишь уже на такой самостоятельно, даже в своем мышлении как разработчик выходишь на такой уровень зрелости, в котором тебе кажется, что... В котором начинаешь параноить, вот, я поняла.
Там ты не просто выходишь, тебя выводят. Я в больших компаниях еще 100 миллионов тренингов про это. Поэтому ты не забудешь.
Понятно. Не, ну я хотела бы, я пошутила, да, но в плане, что на самом деле понятно, что уровень зрелости тебя как разработчика даже достигается тоже в том числе тем, насколько ты понимаешь вот эту градацию между, как сказать, маленькими компаниями и большими, и в тот момент, когда тебе реально как бы попадает там, двигаясь по лестнице вот этих компаний условно, да, ты понимаешь, какие тебе части нужно включить и о каких частях параноить, вот что-то типа такого.
Вот, да? Мне кажется, это важный момент, то есть ты при определенном уровне зрелости, да, на любом этапе работы, я не знаю, просто разработки, с данными, неважно с чем, ты как бы чувствуешь, что ли, да, что вот здесь сейчас уязвимое место. В любом смысле, да, с точки зрения, там, если сервис может быть уязвим от какого-то вида атак, да, или там данные твои, да, недостаточно защищены. И ты, будучи в стартапе, да, ты часто идешь на какие-то трейд-оффы, потому что понимаешь, что там защитить это правильно для тебя займет там еще месяц, у тебя нет этого месяца, ты завтра, тебе есть будет нечего, если ты не... Но ты осознанно идешь на какие-то шаги, да, и ты как бы понимаешь, куда тебе надо вернуться, если ты вырастешь, если ты получишь новый раунд инвестиций. Вот, может быть, ты никогда этого не сделаешь, но ты, по крайней мере, понимаешь, что происходит, потому что если ты страшнее, когда у тебя есть какая-то, условно говоря, дыра в безопасности, и ты о ней даже не знаешь, ты вообще не понимаешь, что у тебя что-то сделано не так, или там те же персональные данные, которые у тебя лежат везде, в 50 местах скопированы, даже уборщица имеет к ним данным, к ним доступ в твоей компании. Ну, то есть это вот эта проблема, наверное.
Что... Ну, ты знаешь, да, ты говоришь, конечно, что ты примерно знаешь, где у тебя уязвимость, но все-таки специалисты по секьюрной безопасности, они отдельные специалисты, и, наверное, там знать все уязвимости достаточно сложно. Я вот пытаюсь оправдаться.
Безусловно. Это... Ну, я про уровень, как бы на том уровне зрелости, на котором ты есть, насколько ты уже в своей жизни знал вообще проблем, в том числе security, да, ты хотя бы пытаешься очевидные закрыть, да, которые ты уже понимаешь, что здесь что-то не так. Понятно, что, наверное, опять же, с ростом компании ты нанимаешь именно security специалистов, которые... именно уже проверяют, сервис, тестируют, да, ищут, ну, потому что это прям действительно это же отдельная большая дисциплина, это там сверхлюди, которые все это понимают.
Слушайте, я вот подумал еще вот о чем, что на самом деле DataMesh хорош еще с точки зрения того, что он позволяет себе как бы большую компанию с огромным количеством данных, сервисов и всего вот этого поделить на какие-то более узкие участки, и таким образом люди у тебя будут лучше понимать то, что они делают, и у них будет меньше количества вещей, за которыми они следят. Ну, тут какой-то сложная мысль, но давайте я попробую на примере проиллюстрировать. Представим, что у нас есть большая компания, в ней есть только один отдел вот дата-инженеров. Дата-инженеры получают там таски из какой-то очереди, и, не знаю, там есть 150 витрин на 10 дата-инженеров. И кажется, что дата-инженеры просто берут таск, вносят какие-то изменения в какие-то витрины и совершенно не разбираются ни в предметной области, ни в том, как это функционирует, кто имеет к этому доступ, должен ли он иметь к этому доступ и так далее. Если мы разделим это на какие-то уже меньшие вещи, допустим, решим, что в каждой команде есть по 2 дата-инженера, они отвечают за 30 витрин, которые к какому-то домену относятся, то, в принципе, уже там эти 2 человека могут за 30 витринами следить каким-то образом, понимать их логику, кто к ним должен иметь доступ. И в целом просто за счет того, что сущности меньше, за которыми следить людям, поэтому им будет проще за этим следить. Это как в pull-реквесте, когда тебе кидают pull-реквест на 1000 строчек, ты его окаешь, а когда тебе кидают pull-реквест на 3 строчки,
ты говоришь reject.
Ты найдешь в них ошибку обязательно.
Абсолютно,
вот. Да. Мне кажется, что здесь вот еще такая история для больших компаний. Такой плюс DataMesh, который он может...
Мне кажется, в оригинальной статье так и было тоже, что у тебя организационно просто типа ты не можешь уследить за всем. И не то, что его следить, а в плане все-таки витрины строятся тоже не просто так, по какой-то логике там строятся. Да, и особенно если это... например, всякие ивенты, и эти ивенты надо как-то сложить, сколлапсить правильным образом. Это тоже какая-то бизнес-логика, которую тебе нужно знать, как человеку, погруженному в домен, кажется. Когда ты пытаешься делать это на... Ну, когда у тебя много этой логики, разные, то да, мне кажется, конечно, у тебя не хватает ни рук, ни объема памяти просто, чтобы все запомнить и все держать в голове.
Ну, все так, я согласен. Ну что, я просто смотрю уже на таймер, мы уже здесь почти час сидим, без малого. Мы много всего наговорили, да, при этом ничего не понимаю в безопасности. Да, тем не менее. К счастью, чтобы разговаривать, не нужно разбираться в секьюрити.
Нет, я, например, много полезного вынесла. Даже, можно сказать, стала...
Я был приятно удивлен, просто это первая статья, в которой вообще есть у нас в дайджесте, у нее Tech Security, это вообще первая статья, про которую хоть что-то сказано про безопасность. Я именно поэтому мне казалось, что ее интересно обсудить и вообще подчеркнуть, что такое тоже существует.
Такой аспект, да, как бы везде.
Да, да, да.
Я согласна, да, мне кажется, он важный, и часто о нем забывают везде, во всех областях. Разработки, я имею в виду. Ну что, давайте сворачиваться, мне кажется. Я вот вынесла много полезного.
Спасибо всем, кто пришел, всем, кто нас слушал.
Всем, кто послушает нас в записи, подпишется на наш канал.
И что там, надо колокольчики оставить или какие-то? Или что-то?
Да, наверное, это Паша специалист, он расскажет, что именно надо ставить, но его с нами.
А, Паша потом запишем его пожелания и вставим как в конце.
В следующем подкасте Паша расскажет, как научит нас настоящими блогерами, да.
Окей, ладно, все, спасибо, ребята.
Всем спасибо.
Пока.
Да, спасибо. Всем спасибо, держите данные в безопасности.
Точно. Пока.
Пока.
Пока.